Здрасте. Так, ну я вас слушаю. Да? А, пожалуйста.
Валерий Санфиров, радиостанция «Вести ФМ» и «Маяк». Валерий Иванович, у вас за три дня в Сингапуре было очень много встреч, причем некоторые не запланированы. Мы видели, как премьер-министр эмоционально очень к вам подошел на приеме.
Мы дружим. Поэтому это когда люди встречаются, было много. Когда люди, имеющие такой уровень отношений, встречаются, это нормально.
Вот какие бы вы выделили в эти встречи, потому что действительно мы многих, наверное, не знали даже, и не помешают ли новые экономические санкции Запада сотрудничеству нашей страны с странами Юго-Восточной Азии? Спасибо.
Ну, любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, не мешают развитию экономики, и нам мешают, и мешают нашим партнерам, причем в том числе и тем, которые вводят эти санкции. Но это не может остановить развитие, это исключено, это невозможно, ни технологического развития, ни экономического, поэтому сотрудничество будет продолжаться. Я уже сказал, вот выступая сегодня, у нас примерно 25% нашего торгового оборота приходится на азиатские страны. Это и рост значительный, в прошлом году рост составил 27%, это уже около 200 миллиардов долларов. Товарооборот растет, развиваются отношения во всех направлениях. Это и высокие технологии. Это вот, ну, видите, как Сингапур, допустим, продвигает идею умных городов. А умные города откуда берутся? Берутся из современных высоких технологий, в том числе и цифровых технологий. Будем работать. Мы заключили уже соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, с Вьетнамом, с Китаем, заканчиваем с Индией. У нас на марше переговоры уже с Сингапуром. Так что, ну, традиционные отношения со многими странами этого региона, традиционные, им, конечно, ничто не может навредить и помешать. Будем работать уверенно, и сомнений нет, с хорошими перспективами. А, встречи какие? Ну, встреч было много. Практически со всеми партнерами, с премьер-министром Японии, и вот с председателем Госсовета Китайской Народной Республики сегодня, и с премьером Сингапура, и с президентом Кореи. И вот сейчас только еще на ногах поговорили с вице-президентом Соединенных Штатов Америки. В общем, практически со всеми участниками я встречался.
Игорь Жданов, Russia Today. Владимир Владимирович, вы такой неблизкий путь проделали сюда, в Сингапур, встретились, сами говорите, практически со всеми представителями стран очень разных, с очень разными геополитическими интересами. Скажите, вы сами как бы характеризовали итоги своей работы на АСЕАН и ВАС?
Вы знаете, я тоже говорил об этом в своем выступлении сегодня, что характерно для этого региона мира. Вот здесь мы впервые присутствовали на таком мероприятии в 2005 году по приглашению Малайзии. И тогда в качестве гостя Россия присутствовала. И тогда уже начал здесь складываться определенный порядок взаимоотношений между странами региона, который не связан так или иначе напрямую с процессами глобализации, от которых уже многие авторы отказываются, не связан с военными блоками. Это на этих форумах продвигается идея взаимосвязанности, то есть сотрудничество вне рамок военно-политических блоков и лишенное вот этих признаков глобализма, которые когда-то кому-то были выгодны, а потом, когда они стали невыгодны, от них начали уже отказываться. Но неважно, здесь вот на более широкой, что ли, базе складываются эти отношения, вне зависимости от политических укладов и выбора пути собственного развития. И это, в общем, оказалось жизнеспособным на сегодняшний день. Поэтому встречи вот в таком формате, они весьма полезны, продуктивны и идут на пользу.
Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Вы вчера встречались с премьером Японии, а японские СМИ перед этим писали, что Абе едет сюда с предложением вернуться к советско-японской декларации 1956 года. И, судя по последним сообщениям, Россия и Япония договорились активизировать диалог именно на основе этой декларации. Вы не могли бы рассказать нам детали, что это означает? Спасибо.
Дело в том, что мы начали, вернее, возобновили диалог с нашими японскими партнерами именно на основе декларации 1956 года. Именно об этом нас наши японские партнеры просили, потому что я напомню, как все происходило, исторически много раз я уже об этом говорил, скажу еще раз, после завершения Второй мировой войны произошли определенные договоренности, в том числе по территориальному размежеванию и по проведению государственных границ. Эти договоренности закреплены в международно-правовых документах. Поэтому для нас никаких здесь нет проблем, ни сложностей. Мы считаем, что все, что на сегодняшний день сложилось, сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных в результате работы после Второй мировой войны. Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию, которая так и называется, декларация 1956 года. О чем там говорится? Там говорится о том, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать два острова, два южных острова Японии. Не говорится, на каком основании передать, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся, не говорится, на каком основании это будет сделано. Но зафиксирована готовность Советского Союза эти два острова передать. После этого состоялась ратификация и Верховным Советом СССР, и парламентом Японии. А затем Япония отказалась от выполнения этих договоренностей. Ну и поскольку все это долго тянулось, еще во времена, по-моему, президентства Горбачева, Советский Союз вообще отказался тоже от дальнейшего исполнения. Потом японцы попросили нас вернуться к обсуждению этих проблем в рамках этой декларации. Но в ходе дискуссии как-то у нас центр тяжести сместился. Он отошел уже, по сути дела, от этой декларации 1956 года. А вот сегодня, действительно, вчера, вернее, действительно, в ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как вы слышали, я только что об этом сказал, далеко не все ясно. Там, в принципе, только изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова на южной части гряды. Но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет такой серьезной проработки, тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась.
Пожалуйста. Владимир Владимирович. Андрей Блажкевич, агентство ТАСС. У меня тоже вопрос про форум, но другой, про Давосский.
Пожалуйста.
Как вы относитесь к идее, что Россия откажется от участия в Давосском форуме, если организаторы форума не снимут ограничения на участие там конкретных российских бизнесменов? И если Россия все-таки не будет, России не будет на Давосе, не скажется ли это на авторитете России в мировой экономике?
Спасибо. Авторитете России в мировой экономике это точно не скажется, а авторитет любой страны в рамках мировой экономики зависит прежде всего от экономической мощи страны, от структуры экономики, от результатов, которые она демонстрирует с точки зрения ее технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей, то есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствие дефицита бюджета, либо наличие минимального бюджета, а лучше профицита, как это у нас сейчас, кстати говоря. В этой связи могу сказать, что в целом мы добиваемся целей, которые перед собой стоим, и чувствуем себя уверенно. Но, тем не менее, такие площадки, как Давосский форум, они полезны. Я, будучи еще вице-губернатором Петербурга, достаточно часто ездил, почти каждый год ездил в Давос. Потом, работая в Москве, это все было реже и реже. В последнее время я там практически не появляюсь. Но площадка хорошая. А цель таких площадок вообще, таких встреч, таких обсуждений, свободных, непредвзятых, она как раз заключается в том, чтобы сближать людей вне рамок каких бы то ни было политических ограничений. И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности. Вот это мы должны иметь в виду. Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право, бизнесмен, представитель какой-то компании, а там представлены прежде всего представители бизнеса. У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут они участвовать или не будут. Пожалуйста.
Егор Сазаев-Гурев, газета «Известия». Состоялись выборы в самопроглашенных республиках Донбасса. Их осудил Киев и Запад, отметив, что это нарушение минских договоренностей. Как вы оцените выборы? И давно не собирался нормандский формат, и у вас не было контактов с президентом Украины. Быть может, они были в Париже, не знаю. Вот почему так, на ваш взгляд, происходит? Есть ощущение, что, возможно, российская страна ждет смены власти на Украине или скоро выборы?
Знаете, первое, что касается осуждения, кем бы то ни было, вот этих выборов. Мы что-то не слышали о осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик. Вот в чем все дело. Сначала нужно было бы осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные. Но этим и вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, которые организуют подобные преступления? Конечно, выборы были неизбежны. Это первое. Второе. Встречаться на нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас, более или менее бессмысленно, потому что и вообще до сих пор украинские власти сегодняшние не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят и ратифицирован, не принят, вернее, парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу. Это ключевой элемент урегулирования. Нет, как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения от Минских договоренностей от России. А то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитает никто не замечать. Ну и, наконец, самое главное, по поводу того, что способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования. На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, мы, кстати говоря, в любом случае будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми, но все-таки придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения.
Предлагается последний вопрос.
Да, можно, пожалуйста.
Как раз сейчас в Москве у администрации президента, Антон Желнов, телеканал «Дождь», в Москве администрации президента как раз по поводу Украины проходят одиночные пикеты, по поводу обмена военнопленными. Будет ли это, и почему до сих пор это не произошло, именно обмен всех на всех? Говорили вы, может быть, с Москальковой по этому поводу, и будет ли какое-то решение? Спасибо.
Да, вот это правильная формула «всех на всех». Но, к сожалению, происходит нечто другое. Дело в том, что украинские власти объявляют часть людей, которые удерживаются в киевских тюрьмах, в различных учреждениях и просто без суда содержатся. Их объявляют уголовными преступниками, которые подверглись процедуре уголовного преследования в рамках действующего на Украине закона, и они выводятся за рамки количество меняемых, обмениваемых лиц. Вот и все. И, конечно, представители Донбасса с этим не согласны. Они с таким же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кто, на кого нужно менять. Вот в этом все и дело. У действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц. Это мы видели, кстати говоря, и по задержаниям в рамках захвата людей в Азовском море. Ну вот взяли моряков, задержали, там незаконное задержание. Ведь даже по действующим нашим соглашениям ловить можно рыбу где угодно. Нельзя только заходить в территориальные воды. Вот и все. Они же действуют, соглашение, никто их не отменял. Взяли людей, задержали, держали там целый год. И сколько капитана, по-моему, до сих пор там держит этого судна. Это абсолютно незаконные действия. А в то время, когда наши пограничники задержали там соответствующее судно, желания даже не было по этому поводу разговаривать. Как будто этих людей не существует. Ну так вот киевские сегодняшние власти относятся к своим гражданам. Можно, пожалуйста.
Добрый день, Дмитрий Смирнов, «Комсомольская правда». Вот Сингапур часто преподносит как какую-то часть, передовую часть диджитал мира, цифровизации, технологии. Но мы посмотрели, Москва во многих отношениях попрогрессивнее даже будет Сингапура. Угу. На вас что-то произвело здесь какое-то особое впечатление?
Ну, я бы не стал здесь нос задирать и говорить, что мы лучше всех. Сингапур хороший пример развития, в том числе и в цифровой сфере. Здесь эффективно решаются многие вопросы, в том числе вопросы социального характера, жилищного строительства. И все, что есть хорошего в мире, мы должны это иметь в виду, брать на вооружение. Но Москва действительно, с точки зрения развития вообще и цифрового развития, управления городом, безусловно, занимает лидирующие позиции в мире. Пожалуйста.
Андрей Барановский, агентство «Интерфакс». Владимир Владимирович, вы сказали, что пообщались с Пенсом на ногах, не могли бы, может быть, какие-то детали рассказать, о чем говорили, может быть, о подготовке встречи с Трампом. И вот тоже еще один вопрос на эту тему. В свете угрозы, что американцы ведут вторую волну санкций из-за дела Скрипалей и так далее, может ли это как-то сказаться на подготовке вашей встречи Трампа в Буэнос-Айресе и на возможности взаимных визитов в следующем году? Спасибо.
Ну, любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, на графике наших встреч. Мы были готовы встретиться в Париже, но вот мы уже говорили о том, что не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовало правительство и президент Франции. Это действительно крупное мероприятие, там было 90 человек, глав государства, правительств, поэтому достаточно сложно было там организовать нормальную полноценную работу. Договорились встретиться в Буэнос-Айресе. И если получится, мы со своей стороны готовы. Сейчас вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть о чем поговорить. В ходе рабочего ланча в Париже дискуссия была общая и такая достаточно интенсивная. Нам и с президентом Трампом удалось поучаствовать в этой общей дискуссии достаточно содержательно. Мы говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы примерно затронули все то же самое. Одна из ключевых проблем, безусловно, это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события. Есть и другие вопросы, в том числе связанные с нашими экономическими отношениями взаимными. У нас небольшой объем, но есть очень перспективные направления, в развитии которых заинтересованы как Соединенные Штаты, так и мы. Ну и, наконец, это горячие точки планеты. Это Сирия, это иранская ядерная, северокорейская ядерная программа, это отношения с Ираном в рамках СВПД. То есть во все эти вопросы, и не только в эти, но и другие, вовлечены как Соединенные Штаты, так и Россия. Безусловно, нам нужен диалог на высшем уровне, на экспертном уровне. Мы готовы к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры. Ну, давайте. Давайте еще пару-тройку вопросов и завершим. Ладно?
Глеб Иванов, газета «Аргументы и факты». Собственно, в Париже вы говорили с президентом Макроном. Одна из главных тем обсуждения с европейскими партнерами – это восстановление Сирии. Вот как сейчас, собственно, в Европе реагируют на эти предложения? И готова ли Россия тратить на деньги на восстановление Сирии? Спасибо.
Дело не в том, что мы готовы тратить деньги. Дело в том, что мы готовы к полноформатной работе. В том числе, скажем, в тех секторах экономики Сирии, которые могут выгодно быть и для нас, и для сирийского государства. А в ходе этой совместной работы, естественно, это приведет к восстановлению рабочих мест, к инфраструктуре, восстановлению инфраструктуры и так далее. Там есть чем заниматься в Сирии. И дело это касается не прямых, значит, бюджетных вложений. Что касается чисто гуманитарной составляющей, мы, как вы знаете, и так регулярно поставляем туда гуманитарную помощь по самым разным каналам. Мне показалось, что наши европейские партнеры с пониманием отнеслись к этим проблемам и проявили готовность к совместной работе по этим гуманитарным направлениям еще в ходе нашей дискуссии в Стамбуле. Когда я сказал о необходимости оказания помощи в направлении поставки лекарственных препаратов, медицинского оборудования, и канцлер Меркель, и президент Макрон, они отреагировали положительно, и об этом сказали, кстати говоря, и на пресс-конференции. Эта работа, надеюсь, будет продолжаться. Некоторые операции мы совместно с Францией уже провели. На наших транспортных самолетах была доставлена гуманитарная помощь в Сирию. Надеюсь, эта работа будет продолжена не только с Францией, но и с другими европейскими странами, которые все вместе в высшей степени, на мой взгляд, заинтересованы в том, чтобы восстанавливать Сирию. Потому что только в случае восстановления можно ожидать полномасштабного возвращения людей в свои родные дома, к родным очагам. Да, мы слышим соображение о том, что это должно быть добровольно. Но кто же поедет не добровольно? Кого же силой туда затащат из лагерей, скажем, беженцев? Ну, кого можно силой оттуда выгнать из Турции или из Ливана, из Иордании? Ну, никого. Силой же не заставишь, правда? Но люди вернутся, если есть элементарная там канализация, водоснабжение, электричество. Вот чем надо заняться. И, конечно, мировое сообщество, прежде всего Европа, если не хочет нового наплыва иммигрантов, должна об этом подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий, помогая политическому процессу. Это само собой разумеется.
Владимир Владимирович, вот вы сейчас сказали, что встречаться в нормандском формате пока бессмысленно. Правильно ли я понимаю, что пока Порошенко у власти, нормандская четверка не соберется и ситуация не сдвинется? И вообще, можем ли Россия как-то или повлиять на Украину?
Действующий президент, к сожалению, не проявил желания и готовности к реализации Минских соглашений. Я же сказал, Рада приняла закон об особом статусе Донбасса. А президент не вводит его в действие. Но он не хочет. Я не знаю, по каким соображениям. Это вы у него спросите. Но изменится ли что-то после выборов, я не знаю. Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент? Изменит ли он свое отношение к этому делу? Я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать.
Последний предлагается уже вопрос. Сергей Попов, РИА Новости. В ходе короткого общения с Нетаньяху в Париже обсуждалась ли возможность более обстоятельной встречи? Может ли такая встреча в ближайшие месяцы состояться?
Мы не планировали пока. Ну, говорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии. Я имею в виду гибель нашего самолета и гибель наших людей, наших военнослужащих. Ну, позиция Израиля понятна, известна. Они считают, что они не причастны к этой трагедии. Но мы, разумеется, говорили об этом, говорили и о некоторых других вопросах, связанных с двусторонними отношениями и с ситуацией в регионе в целом и в Сирии в частности. Конкретные сроки возможной двусторонней встречи не обговаривались. Давай.
Дмитрий Мешков, Интерфакс. Владимир Владимирович, как вы считаете, есть ли необходимость с учетом волатильности на нефтяном рынке сотрудничать дальше с саудитами и в 2019 году ограничивать добычу?
По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно, пока ничего не буду говорить. Здесь нужно быть очень аккуратным. Каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета. Но то, что нужно сотрудничать, это очевидно, и мы будем сотрудничать. Формат ОПЕК плюс зарекомендовал себя положительно. Мы видим это по ситуации на рынке. Но вы знаете мнение экспертов, в том числе российских экспертов. Это отскок немножко вниз, немножко вверх, он возможен. И думаю, что это сегодняшняя цена, это такая не очень стабильная, она может пойти и наверх. Связано это со многими факторами, вы это знаете. Кстати говоря, мы с президентом Трампом обсуждали это в Париже, но, во всяком случае, говорили об этом. В последнее время, за последние полтора года, Соединенные Штаты нарастили значительно добычу. Это сказывается, конечно, на потреблении внутри страны, внутри Штатов. Значит, они меньше закупают из-за границы. Это отражается на всем нефтяном рынке. Но связано это с определенной формой добычи, которая сильно зависит от цены. Как только цена падает, вот сейчас она немножко упала, так рентабельность вот этой Shell-нефти, она тоже начинает падать. Поэтому это все так взаимосвязано. Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей. Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает, если иметь в виду, что, как вы знаете, у нас расходная часть бюджета посчитана из 40 долларов за баррель. Это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике. У нас в этом году почти наверняка будет профицитный бюджет. У нас, по-моему, 120 долларов, по-моему, миллиардов долларов положительный сальдо торгового баланса. И это при минимальном внешнем долге. Там, где-то в районе 15%, это создает очень хорошую базу для продолжения уверенной работы по тому, чтобы добиваться и более высоких темпов роста ВВП и заниматься структурными преобразованиями.
Спасибо.
Все. Спасибо вам большое. Все.